Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
В мире есть много видов гимнастики – спортивная, художественная, эстетическая, ритмическая, лечебная и даже дыхательная. Спортивная и художественная гимнастика считаются самыми сложными видами спорта. И сейчас вашему вниманию 5 интересных фактов о гимнастике. Итак, практически каждый спортсмен – это перфекционист. Висеть вниз головой становится довольно привычным занятием для гимнастов. Также гимнасты должны все время сидеть на очень строгой диете из протеина, овощей и, если честно, употреблять очень мало углеводов. Иногда кажется вообще, что гимнасты не живут, потому что постоянно тренируются. И последнее, но не менее важное. Гимнастика действительно так крута, как выглядит со стороны. Это проект «Теме». С вами сегодня Елена Орлова. И мы говорим о пластике, хореографии и художественной гимнастике. Также попробуем выяснить, каждый ли человек способен сесть на продольный шпагат и хватит ли 50 минут, чтобы научиться делать сальто вперед на батуте. Разбираться с темой сегодня нам поможет Юлия Марковская, тренер пластики и современной хореографии Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастики, выпускница Валентина Елизарьева, хореограф-постановщик. Юлия, добрый день.
Добрый день.
Итак, задавать свои вопросы и высказывать свое мнение можно при помощи мессенджера Telegram. В поиске пиши слитно, без пробелов, Радиус FM, или просто нажимай на символ Telegram на сайте radiusfm.by. В соцсети ВКонтакте можно найти группу проекта «В теме», оставить комментарии под анонсом этой передачи, и с мобильного можно отправить смс. И прямо сейчас можно смотреть прямую видеотрансляцию на нашем YouTube. Ссылки также ищи на сайте radiusfm.by. Итак, рассказала все средства связи, при помощи которых можно связаться со студией. Надеюсь, что вопросы будут поступать. Итак, Юлия, первый вопрос, конечно же, наверное, все-таки про медали в спорте. Потому что плохо, наверное, тот спортсмен, который не мечтает, да, все равно занять какое-то медальное почетное место.
Да, конечно, для нас, для гимнастики в этом году случилось на этой Олимпиаде важное событие. Наша гимнастка Алина Горнасько привезла для нашей страны бронзу. И, конечно, мы очень счастливы. И
вы рассчитывали на это? Вот знаете, иногда, когда спортсмены едут за медалями, они даже, да, не прикасаются к флагу. Это известный факт для всех, да, потому что они говорят: мы едем побеждать, мы едем за медалями, да?
Ну, вы знаете, наша художественная гимнастика очень сильная в рамках, ну, в мировых рамках, поэтому, конечно, всегда теплится надежда, что мы должны что-то взять, и в этом году нам удалось. И это огромное счастье для всего коллектива, для тренерского состава.
То есть получается так, что вот она, наконец-то, да? То есть вот эта заветная медаль, которой шли, которой тренировали
все
спортсмены,
поддержали.
Которые спортсмены, что называется, выкладывались на 100%.
Да, да, все поддержали, Алина нам показала, привезла, все на себя
примерили.
Да, так. Поэтому все зарядились.
Юля, отсюда тогда вопрос. Кто становится лучшим тренером? Из первоклассных спортсменов выходят первоклассные тренеры? Или же, наоборот, это тренеры из тех людей, которые, по сути, и не брали-то высоких наград, и, может быть, никогда не приходили первыми и вторыми?
Ой, вы знаете, мне кажется, что никакой взаимосвязи нет. Может быть, совершенно посредственный спортсмен, а вырастает в талантливого тренера. Здесь, кажется, и важна психология, и умение замотивировать спортсмена. И так же, как и суперталантливый спортсмен в прошлом, ему не удается реализовать себя в тренерстве.
Итак, Юлия, расскажите, пожалуйста, как вот приводят детей в секцию, да, каким образом их отбирают? Говорят, что проводятся специальные тесты.
Ну, если мы говорим о художественной гимнастике, то, конечно, мы проверяем физические данные ребенка.
Весы взвешиваем?
Нет, ну, визуально. Физические данные, внешние, насколько он нам подходит, насколько у него длинные ноги. Мы пытаемся там пытаемся на шпагат, на мостик поставить, да, мы смотрим, насколько мы сможем из него что-то слепить в будущем. Поэтому только так. Но есть же секции, которые такие, как общей физической подготовки. Туда мы берем детей совершенно с различными данными и без данных.
Итак, Юля, большинство тренеров не считает шпагат крайне сложным в освоении упражнением, да? Тем не менее, находятся люди, которые годами пытаются достигнуть этой заветной цели и не могут похвастаться успехами. Итак, многие тренеры говорят, что продольный шпагат – это, по сути, невзирая на возраст, можно и после 20, 30, 40, да, садиться, просто дело времени. И если же, допустим, случай тяжелый запущенный, да, какой период времени понадобится для того, чтобы человеку взять этот пресловутый поперечный шпагат?
Вы знаете, мне кажется, что это зависит в первую очередь от физического строения человека, но я абсолютно убеждена, что любой человек, если он задастся целью, сможет сесть на шпагат. Главное, периодически...
Как и преподаватели йоги, да, они говорят, что если есть цель...
Да,
то вы
да.
ее и достигнете.
100%.
Да? Хорошо, отсюда второй вопрос про батут. Опять-таки, тренеры не я, Юля, все взяла именно из тренерской практики. Они говорят, что хватает приблизительно 50 минут, чтобы научить делать сальто вперед на батуте. Тоже любого человека, по сути, говорят.
Не верю. Я сама в детстве занималась, и сальто за 50 минут у меня сделать не удалось. Это постоянная ежедневная работа. Поэтому это какие-то...
Это все-таки мифы?
Какие-то мифы.
Итак, какие факторы влияют на гибкость и растяжку человека? Потому что вот мы видим, что ты у нас тренер по пластике. И пластика, мне кажется, на сегодняшний день тоже это является ключом. Ну, сейчас очень модно, скажем так, да, всем заниматься какими-то видами спорта. И, конечно, пластика тоже играет свою роль.
Ну, я в своей профессии занимаюсь скорее пластичностью тела, да, ее максимальной выразительностью, максимальным раскрепощением. Поэтому...
Хорошо. Пластика, опять-таки, мы считаем, тренер у нас получается по пластике, а вторая у нас уже идет до хореографии и художественной гимнастики, приставка. Итак, насколько пластика вообще важна?
Очень важна. Ну, артисты балета и гимнастки, у нас же главный инструмент тела, поэтому чем лучше оно заточено, чем лучше, чем больше мы с ним работаем на хореографии, тем, конечно, эффектнее оно выглядит и смотрибельно и для спорта, и для сцены балетной.
Угу. Возвращаемся тогда к балетной сцене. Вы являетесь еще хореографом-постановщиком. И расскажите тогда про эту профессию, где она применима и насколько она востребована сегодня.
Ну, у меня вообще образование балетмейстерское, но если так вот очень узко, то хореограф-постановщик везде. Вот если мы, допустим, там смотрим какие-то танцевальные клипы, да, мы всегда видим, что кто-то за артистом танцует. За этой работой стоит хореограф-постановщик. Театры, которые ставят балетные спектакли, их тоже делают хореографы-постановщики. То есть очень, так скажем, масштабно, да, только кто что займет, какую свою позицию, кому что больше нравится. Кто-то работает с музыкантами, кто-то работает с артистами балета, кто-то работает, ставит гала-шоу там для гимнасток-художниц. Вот такая, собственно, и профессия.
Хорошо. А как стать ведущим мастером сцены, скажем так? Потому что все равно же все замахиваются, как правило, на медали, все, как правило, замахиваются уже, если быть так, мэтром.
Ну, если говорить о балетной профессии, то ребенок поступает в колледж, на протяжении 9 лет он учится. Естественно, есть более одаренные дети, которых мы видим сразу, и этот талант пытаемся максимально раскрыть, даем им танцевать какие-то сольные партии. К окончанию образовательного процесса в колледже и переходом в большой театр его уже, скорее всего, берут на должность солиста. Ну, бывает по-другому. Бывают 9 лет учатся, стараются. Менее были изначально одаренные, но более, наверное, работоспособные. И потом уже в театре это видят педагоги и потихонечку выводят его из артиста кардебалета в солиста. И тоже такой же путь. То есть вначале артист кардебалета, потом корифей, потом солист и потом ведущий мастер сцены. Чуть-чуть подольше, чем те, кто приходит сразу на должность солистов. Но и так бывает. А бывает, кто остается в кардебалете и, в принципе, им ничего больше не надо, их все устраивает.
Угу. Юля, что может дать ощущение вот в такой профессии, что ты состоялся? Какие факторы должны присутствовать?
Ну, я говорю, расскажу на своем примере. Для меня, мне бы очень хотелось, чтобы я реализовалась в постановке большого проекта в театре оперы и балета. Мне кажется, что если мне удастся сделать балетный спектакль в театре, вот это будет как раз той точкой реализации.
Итак, расскажи тогда уже про работу в театре, потому что, мне кажется, это тоже такая серьезная глава в твоей жизни.
Ой, ну, да... Вспоминаю. Очень тяжело. Работа...
Как пришла? Рассказывай сразу, давай.
Поступила в хореографический колледж.
Так.
9 лет проучилась.
Так.
И попала в труппу Валентина Николаевича Елизарева. Вот. Работала там, даже танцевала сольные партии. Вот. Шестидневный рабочий день в два прихода. Бесконечные репетиции, спектакли. Вот. Потом появились еще большие амбиции, и я решила, что эту профессию я хочу освоить со всех сторон, и поступила к Валентину Николаевичу учиться на режиссера-балетмейстера.
Тяжело было с ним вообще найти общий язык?
Да, очень тяжело.
Зная его требования, зная, по сути, что это тоже не человек, а глыба, да, зная о том, что это человек, по сути, легенда на сегодняшний день.
Очень тяжело, очень ответственно. Ну, Валентин Николаевич, конечно, в рамках балета личность мировая, потому что в свое время, в 96-м году, мы выиграли, Беларусь выиграла Бенуа де ля Данс, это балетный Оскар, поэтому, конечно, я боялась к нему поступать, я думала, что он меня не возьмет, потому что он берет одного студента раз в 2-3 года и ведет его, чтобы ему непосредственно помогать и отдавать свое время, потому что человек занятой. Очень было тяжело, и было очень разных много ситуаций, но сейчас мы...
А никогда не хотелось бросить все и
хотелось,
все?
Хотелось, да?
Да,
я думала, господи, зачем же я ж поступила?
Каждый творческий человек проходит этот период, да? Когда хочется все, что называется, все закрыть, закончить.
Да, да, было много разных эмоциональных переживаний, но все-таки мне удалось закончить, и на сегодняшний день мы с ним в теплых уже, наверное, человеческих отношениях, и он такой, как мой человек-путеводитель в профессии, и все, что в ней происходит у меня, я спрашиваю у него, его поддержку, его мнение.
Юля, перед тем, как уйти на короткий перерыв, можешь ли ты вспомнить какой-то самый яркий момент в своей профессии, вот такой, который, вот, знаешь, вот прям... выделяется?
Ну, таких, на самом деле, таких моментов очень много. Я делала номер для наших артистов балета, когда у нас был большой фестиваль, куда съезжались все самые известные артисты балетные. И, конечно, работать в рамках такого глобального события, это, ну, очень памятно. Я режиссировала номера для Евровидения как хореограф. Ну, таких маленьких моментов, да, но они все какие-то очень значимые.
И все складываются потом, да, в определенный,
да,
пазл.
Да, все яркие и все очень значимые для меня.
Итак, дорогие друзья, нам пришло время сделать короткий перерыв. Напоминаю, что задавать вопросы и высказывать свое мнение можно при помощи мессенджера Telegram. В поиске пишите слит на без пробелов Радиус FM. Либо просто нажимая на символ Telegram на сайте Радиус FM BY. В соцсети ВКонтакте можно найти группу проекта «Всеми», оставить комментарий под анонсом этой программы. И прямо сейчас можно смотреть прямую видеотрансляцию на нашем YouTube. Ссылки еще также на сайте radiosfm.by. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Юлия Марковская, тренер пластики и современной хореографии Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.
Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радиус ФМ о людях, событиях и фактах.
Продолжаем проект «Теме». Напоминаю, что сегодня для вас работает Елена Орлова, а разбираться с темой нам помогает Юлия Марковская, тренер пластики и современной хореографии Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, выпускница Валентина Елизарьева, хореограф-постановщик. Юля, добрый день еще раз.
Здравствуйте.
Итак, давай, наверное, сразу расскажем нашим слушателям, зрителям YouTube-канала «Один день из жизни гимнастки и артистки балета». Потому что вот есть один день из жизни, там, да, допустим, художника, один день есть из жизни артиста. Расскажи, пожалуйста, вот из чего состоит твой день?
Ну, напомню, что наш главный инструмент – это тело, поэтому каждый день у артиста балета и у гимнастки начинается с урока хореографии, там, где мы оттачиваем наше мастерство, нашу выразительность.
Сколько длится такой урок?
Полтора часа.
Полтора часа.
Причем и у артистов балета, и у гимнастов.
Хорошие нагрузки.
Да, это такой фундамент, база, благодаря которой строится грамотное, физически развитое тело. Поэтому начинаем с этого. Дальше идет у гимнасток тренировка. Они возвращаются в зал к своим личным тренерам, растягиваются, прыгают. У них идет предметная подготовка, работа с упражнением. Вот, потом у них идет школа, обед, и они в 4 часа возвращаются опять, и все, цикл повторяется. Вот вечером бассейн, может быть, какой-то фитнес. У артистов балета примерно то же самое, они тоже дважды приходят на работу. В первой части они репетируют вечерний спектакль, а вечером к 6 часам они возвращаются и готовятся к спектаклю, который в 7 часов реализовывается на сцене театра.
Угу. Есть ли в этом дне время покушать? И надо ли кушать вообще артисту балета? Надо ли кушать гимнасту?
Ну, конечно, обязательно. Где же брать силы? Наши гимнастки у нас там во дворце кушают, у них контролируют питание строго, что они кушают. Ну, артисты балета в столовой есть. Конечно, есть. Нам же нужно как-то набираться сил. Поэтому аккуратненько, понемножку.
Угу. Аккуратненько, понемножку. Итак, давай теперь выкладывай тогда рецепты стройности, да, всех гимнасток. Потому что мы понимаем сами, что стройному вот этому красивому телу может позавидовать, мне кажется, любая девушка.
Ну, мне кажется, что диета, собственно, для каждого человека индивидуально, и каждый подбирает для себя те продукты, которые ему подходят и не дают ему возможности увеличиваться в формах. Но в основном это в первой половине дня углеводные.
То есть пельмени?
Нет. Ну, какие-то каши, овсянка.
Так, уже проще, хорошо.
Гречневая.
То есть все-таки правильное питание присутствует?
Обязательно, конечно. В обед, наверное, это скорее овощи, мясо. Ну, а вечером не всегда получается.
А вечером ничего, да? Я правильно понимаю? И даже воды?
Не-не, ну, воду можно.
Воду можно. Кефир?
Не надо. Молочку не надо.
Вообще, вот я тогда не понимаю смысл целого дня. День прожит впустую. Если нет ужина, да, то тогда я вообще не понимаю этого. Хорошо. Садят ли спортсменов, садят ли артистов на диету перед какими-то выступлениями ответственными, перед какими-то моментами? И что это за экспресс-диета?
Ну, конечно, обязательно. Вот когда, допустим, я училась в колледже, перед государственным экзаменом нам сказали, что мы в театр оперы и балета не попадем, если мы не похудеем.
Насколько?
Ой, ну мне надо было похудеть на 5 килограмм. А так. В возрасте 19 лет это крайне сложно. На самом деле это
очень
много.
Конечно. И возраст-то уже серьезно, 19 лет.
Нет, ну масса все равно же маленькая. Возраст маленький, масса маленькая. 5 килограмм это достаточно много.
Ну да, со 100 килограмм 5 килограмм идет быстро. А вот с маленькой массой, конечно, согласна.
Я вот не кушала углеводы, да, минимализировала полностью потребление углеводов. Собственно, мне вот удалось и в театр тоже попала. Потому что похудела. А так хотели меня отправить работать педагогом хореографии.
Хорошо. Насколько ты одержима профессией? На что ты готова пойти ради профессии?
Ой, ну я очень люблю свою профессию. И так сложилось у меня интересно в жизни, что я ее изучаю со всех сторон. Из балетной, какое у меня образование есть, из гимнастической. На что бы пошла? Ну, мне кажется, когда ты отдаешь слишком много времени, это уже очень большой, да, свой жизненный ресурс. Поэтому, наверное, на что пошла? Отдавала бы максимально и отдаю много времени своей деятельности.
То есть детям. Ты готова жертвовать?
Ну да, готова.
Готова. Хорошо.
Да, я и жертвую.
Хорошо. Насколько трудно стать балетмейстером?
Ой, очень трудно. Во-первых, учиться этому. Очень сложно в реализации, потому что это не только постановка хореографической лексики. Да? Балетмейстер должен знать разные совершенно профессии, которые взаимодействуют в момент балетного спектакля, допустим, на сцене. Это и работа с оркестром, знание партитуры, работа со звуком, со сценографией. То есть профессия крайне сложная, и надо огромное количество знаний, чтобы достойно реализовывать какие-то балетные спектакли, как вот делает Валентин Николаевич.
Юля, помнишь ли ты какие-то соревнования, либо же проект, куда тебя не взяли? И каковы были ощущения, и как ты с этим справлялась? Потому что я знаю, что спортсмены, да и многие артисты, они тоже нацелены на результат, да, попасть, заявить о себе, да, и так далее.
Вы знаете, я когда сейчас заканчивала Академию музыки, до вот всей этой пандемии коронавируса, я должна была сделать на сцене нашего Большого театра балетный спектакль. Это должна была быть моя дипломная работа. И в силу вот обстоятельств, которые произошли в мире, мне не удалось. Я защищала свой диплом по видео, то есть я наработала какие-то куски хореографические и показывала их уже по видеосвязи. И для меня это, конечно, было очень грустно и печально, потому что я верила...
Ты готовилась к одному?
Да, да, да.
На выходе получилось совершенно.
Потому что, вот как мы говорили, вот это и есть вот этот вот потолок, где ты понимаешь, что да, ты чего-то достиг в профессии, когда вот такой большой проект реализован, а он получился и таким оставленным в стороне.
Угу. Юля, если вот сегодня 20-летняя девушка тебе либо парень обратятся с вопросом, чем заняться, каким спортом, чтобы привести свое тело в форму хорошую, чтобы как-то поддерживать баланс, потому что мы все понимаем, что надо движение и все остальное, вот что бы ты посоветовала? Сегодня очень много, мы знаем, что наборы в самые различные группы есть, и йога, и зумба, и пилатес, и это только я вот, в принципе, несколько направлений.
Ну вот мне кажется, что пилатес – это наиболее грамотный подход к телу, к ресурсам его, который не навредит. Поэтому, ну, опять-таки, понимаете, как кто-то хочет схуднуть, кто-то хочет накачать мышечную массу, там нужно идти в тренажерный зал и поднимать гантели. Кто-то хочет подсохнуть. Вот это тогда йога, пилатес, что-то такое. Поэтому каждый, как и с диетой, подбирает для себя наиболее лучшие варианты.
Угу. Юля, что можете посоветовать, пожелать будущему поколению ваших коллег, те, которые только сегодня еще, допустим, либо уже сделали, либо делают выбор именно в пользу гимнастики, в пользу балета?
Не бояться творить, не бояться, что это будет выглядеть как-то очень плохо, стараться свободно мыслить, не бояться экспериментов, учиться, задавать вопросы и вообще наполнять свою жизнь какими-то красками, потому что чем больше мы узнаем, смотрим, изучаем и наполняемся внутри, тем больше в моей профессии я могу отдать в выразительности хореографии. Поэтому наполняться красками, учиться у лучших, слушать музыку и не бояться свободно мыслить и проявлять себя с тех сторон, с которых, кажется, люди тебя оценят очень плохо.
Угу. Что же, дорогие друзья, это была Юлия Марковская, тренер пластики, современной хореографии и художественного Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, выпускница Валентина Елизарева, хореограф-постановщик. А запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.by. Чтобы первыми узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир и задавать вопросы нашим гостям, подписывайся на группу проекта «Всеми» в соцсети ВКонтакте. С вами сегодня была Елена Орлова. Спасибо за внимание. Всем пока.
Слушай Радиус ФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by.